Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Иверский образ Божьей Матери и его монреальский список. Как в Канаду попала эта икона? Хосе или Иосиф Муньос, православный чилиец испанского происхождения. Каким было служение этого удивительного человека? Воскрешение сына вдовы из Наина в Евангелии. Как отнестись к тому, что в нашей жизни такого не происходит? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
26 октября в понедельник будет праздник Иверской иконы Божьей Матери. Для нашей страны это особый образ. Эту икону называют вратарницей. В Иверском монастыре на Афоне, именно над воротами, первоначально было ее место. Потом для нее там же, у ворот, специально построили небольшую церковь. В России до революции список Иверской иконы был в часовне у ворот на Красной площади, которые выходили на Тверскую улицу. И люди, приезжая в город, первым делом шли туда. У нас она тоже таким образом оказалась вратарницей. Собственно, сейчас все восстановлено, и любой желающий может прийти в Иверскую часовню и помолиться там. Для русской эмиграции Иверская икона тоже оказалась особенной святыней. Ее визуально знали очень хорошо, поэтому, когда в Париже в антикварной лавке один из прихожан общины на улице Петель, где храм трех святителей, увидел этот образ, то сразу его опознал. Икона могла попасть в Париж через солдат Наполеона. Это одна из самых убедительных версий. Они ведь не только сожгли Москву в 1812 году, но и разграбили город. Как бы то ни было, икону у антиквара выкупили, причем за огромные деньги. Прихожане Рю Петель отдавали последнее, что было, включая то, что мы называем НЗ, на оплату съемного жилья. Чудо было в том, что никого из них не выселили из квартир в тот момент за неуплату. И Иверская икона с тех пор в этом храме как его главная святыня. В общем, получается так, что этот образ очень плотно связан и с нашей историей, и с сегодняшними днями тоже. Есть множество списков Иверской иконы. Один из них очень необычный, и он называется «Монреальский». Его история связана с именем брата Иосифа Муньоса, или по-испански «Хосе». Он был зверски убит в 1997 году, а до этого полтора десятка лет ездил с монреальской иверской иконой по всему миру, только в России вот, увы, не успел побывать. С чего началась эта история и почему список называется монреальским? На связи с нами Ксения и Алексей Волковы, друзья и кумовья Иосифа Муньоса. Ксения, здравствуйте, Алексей, добрый вечер.
Здравствуйте, Алла.
Добрый вечер. Иосиф, как многие знают, или те, кто не знает, был чилиец, испанец по роду, из древней испанской семьи Кортес. Это конкистадоры, которые открывали Америку давным-давно. Христиане, которые принесли свет веры в Америку. И он по силу обстоятельств, скажем так, когда ему было 15 лет, принял православие, живя в Чили, в Южной Америке. И очень полюбил, значит, православную веру, и настолько полюбил, что стал преподавателем истории и православия, и иконописцем. И вот он любил ездить по православным местам, и в одной из поездок на Афон он был на Карулле, в скиту, и там ему понравилась вот икона, список Иверской, той самой Иверской, которая на Афоне. Был написан он в 81-м году. И ему очень понравилась икона, и спросил монахов, он игумена, можно ли ему купить. Тот отказал, сказал, что нет. И опечален Иосиф, уходя оттуда, видит, что ему бегут. Этот игумен, сей игумен бежит к нему и говорит, вот Божья Матерь мне появилась, сказала, что тебе отдать список. Он обрадовался, поехал, значит, сразу же в Иверский монастырь, приложил к Иверской иконе вот этот список и потом улетел домой себе в Монреаль. И вот тут связь, то, что она в Монреале была. И в течение 40 дней он читал каждый вечер акафист Божьей Матери, Иверской иконе. И вдруг на 40-й день почувствовалось вот такое благоухание в квартире у себя. А интересно, он жил на улице святого Иосифа, Рю де Жозеф в Монреале, и почувствовал вот это благоухание. Подошел, искал и увидел, что мироточит. Позвонил своему архиерею, который потом был митрополит у нас в Америке. И митрополит сказал привезти икону в храм, то, что он сделал. И когда митрополит протер всю икону, помолился, видит, что опять обильно мира источает из иконы. И тут владыка уже сказал, что это дивное чудо, реально Божья Матерь посетила. И с того времени, вот с 81 года, в течение 15 лет Божья Матерь обильно мироточила. И Иосиф связывал это мироточение, то, что это случилось после прославления новомучеников и исповедников российских, и царственных мучеников в Америке в 82 году. И это послужило, как, скажем, такой толчок большой, во-первых, к падению власти, которая была богоборческой в России в течение многих десятилетий, и в конечном итоге к воссоединению наших церквей, зарубежной части Русской Православной Церкви, которая в изгнании была в течение многих лет, и Российской нашей Православной Церкви.
Алексей, я правильно понимаю, что сами вы тоже из зарубежной церкви? У вас даже в речи такой легкий акцент чувствуется. Вы связаны, да, были и с путешествиями иконы, и, может быть, даже как-то и воссоединение наблюдали, ну, ближе, чем большинство из нас. Как это было?
Мы были, во-первых, немножечко так отступление. В 94 году Иосиф прилетел в Сан-Франциско. У нас было прославление тогда владыки Иоанна Шанхайского, который был большой святитель, всемирно известный, и очень любил, скорбил о России, судьбах России, но также говорил, что много чего произошло, то, что в России, это за наши же грехи, и нам надо каяться. И о многом тогда предсказывал, что будущее России как связано с духовным возрождением, во-первых, не финансовым и так далее, а духовным возрождением. И Иосиф очень любил Русскую Православную Церковь. Во-первых, конечно, православие, но он прилепился, скажем так, к нашей Русской Православной Церкви зарубежной. Очень мечтал приехать когда-нибудь в Россию. К сожалению, тогда еще нельзя было, но он мечтал. И самое близкое, куда он попал, это было в Болгарию. Нам сподобилось обратиться с ним, быть кумовьями. Он крестил наших сыновей, что была большая радость для нас. И когда были у нас трудности, мы всегда ему звонили, и он говорил, сейчас я помолюсь Божьей Матери или зажгу лампадку. У него было очень много лампадок. Конечно, много было тоже крестников, и он всегда о всех беспокоился и молился, и реально чувствовали вот эту помощь.
А что это за путешествие с Монреальской Иверской иконой по всему миру? Апостолы в свое время с проповедью обходили разные города и земли, а получается, что в 80-е годы 20 века с такой проповедью икона ходит. Как вот к этому отнестись?
Я скажу словами самого Иосифа, я просто тоже ему задала именно такой вопрос в свое время. Я говорю, Иосиф, а как ты выбираешь вообще, куда ехать, куда не ехать? А он говорит, знаешь, мне Божья Матерь, я не сам, я, говорит, ведом. И он порой оказывался в самых непонятных, непредвиденных местах, в моменты, когда люди вообще просто либо отчаялись, либо кто-то умирал, либо, наоборот, кто-то рождался. И вы знаете, какие-то моменты, это вот, поверь ваше, да будет вам, потому что даже вот у меня, когда были роды старшего сына, они были очень тяжелые, когда не было мобильных телефонов, еще не была распространена так связь между странами. 93-й год, все было очень ограничено. Вот каково было наше изумление, когда позвонил монах один из монастыря и сказал, знаешь, Иосиф дозвонился и сказал, что все будет теперь хорошо, что ты будешь жива и ребенок будет жив. Ему никто не говорил, что я рожаю в эту ночь. Да? То есть не было даже возможности, он был в Лесне в тот момент, он расписывал там Лесненский монастырь. и связи не было банально, как он получил эту информацию. Знаете, многие моменты, они скрыты для нас до какого-то времени. Просто я знаю, что это человек, который был всецело отдан на служение Божьей Матери. И вот, как сказал мой супруг, то, что он был из знатного рода испанского, и у них 7 столетий подряд старшего сына в семье называли Иосифом, в честь Иосифа Обручника, который досматривал за Божьей Матерью. И его отношение к Божьей Матери, к образу, было как к живому образу. То есть я могу тоже рассказать такой случай из его жизни. Он летел в Европе из одной страны в другую. Он всегда был неизменно с синим чехлом на плечах и с этой иконой в руках. И никогда, понятно, не сдавал ее в багаж. И, значит, какая-то женщина, таможница, она попросила, чтобы вытащили икону, открыли киот, начала рассматривать подробно, что там, как там. И в конечном итоге она говорит: ну хорошо, забирай своего идола, типа, и лети куда хочешь. И Иосиф, он настоял на том, при том, что он был очень мягкий, очень такой, знаете, вот человек крайне тактичный, он настоял на том, чтобы эта женщина публично извинилась перед Божьей Матерью за то, что назвали идолом, понимаете? Задержали рейс, она извинилась, и только после этого он взял икону и улетел.
А как выглядели эти поездки? Вот приезжает брат Иосиф с иконой в тот или иной город. Его там встречают, как-то собирается община. Как это все выглядит?
Но обычно это было в форме молебнов, акафист с молебном всегда был. Потом часто очень раздавалась такая стопка иконочек, фотокопий цветных. И очень часто, вы знаете, это очень часто было в наших глазах, когда из стопки доставали просто очередную иконку, и она начинала покрываться такими капельками. То есть ни один человеческий закон это не объяснит, как можно из стопки там 500 иконок достать иконку из середины стопки, и она покрыта миром. Вот такие были довольно часто случаи.
Иосиф был в Австралии, Новой Зеландии, Южной Америке, всю разъездил, Канаду, Америку, Европу. Так что везде был вне, скажем, железной занавеси, скажем так, на то время. И он очень надеялся поехать в Россию, до чего он, к сожалению, не дожил.
Это известие о его таком зверском, конечно, убийстве, оно, я думаю, потрясло всех, кто его знал или хотя бы даже слышал о нем. Но, вы знаете, я вот читала, например, размышления протоиерея Виктора Потапова из зарубежной церкви в Америке, батюшка служит, который проводит параллель между вот этим служением с Иверской иконой, с ее путешествиями по разным приходам Русской Православной Церкви за рубежом и тем, что в 2007 году наступило воссоединение.
Конечно, это большущая была подготовка, скажем так, почва подготовить для вот этого воссоединения. И митрополит Лавр, лично я помню его с малых лет, с ним летал в Иерусалим на паломничество, был на Афоне тоже и на Карулии, когда еще мальчишкой был в 80-х годах. И владыка еще до того, как мы все знаем, приезжал сюда и работал над этим, скажем так, молился, чтобы это произошло. Иосиф очень поддерживал. Но, как сами знаете, это непростой путь. Если наши, скажем, руководящие люди это видят, понимают, но народ тоже должен вместе поддерживать вот это. Так что эта работа была длинная, и, слава Богу, произошло вот это воссоединение. Только жалко, что, конечно, нам это скорбно, что Иосиф не был на таком торжестве. А мы как раз в каждый год теперь так Бог сподобил, что мы отмечаем вот вечер памяти Иосифа 30-го в Татьянинском храме. И в этом году тоже будет 30-го, 6:30, там акафист, и потом панихиду служим, и немножко рассказываем про Иосифа, семейно-колуарно. Каждый год вот отмечаем. И память как бы такая приятная, то, что мы когда были с женой в Америке, в Нью-Йорке жили, мы каждый год ходили на вечер памяти владыки Яна Шанхайского, его близкого друзей, которые в Синод тогда ходили и знали его в 50-х, 60-х годах. И вот Господь сподобил, что теперь тоже можно вот так отмечать.
И тема святости в наши дни, она как никогда, мне кажется, актуальна. Такая духовная поддержка, что да, вот были реальные люди, которые еще совсем недавно шли с нами об руку. И память о них, я думаю, что очень важна для нас, и знания тоже.
Спасибо вам большое за комментарий.
Да, всего вам доброго. До свидания.
Спасибо большое.
Ксения и Алексей Волковы, друзья и кумовья Иосифа Муньоса, были с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 7 главы Евангелия от Луки, где Господь воскрешает сына Наинской вдовы. Цитирую евангельский текст: «Когда же он приближался к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал: «Юноше, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его». Конечно, можно порадоваться за эту мать, но тут неизбежно возникает вопрос, а почему Господь в Евангелии воскрешает некоторых людей? А сейчас такого не происходит, и как не отчаяться тем людям, которые сейчас переживают расставание со своими родными? На связи с нами протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель библеистики Московской духовной академии. Отец Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер. Посмотрите, как это ни странно, да? Христианство существует уже 20 веков, даже больше. В нашей стране уже 10 веков. А по идее, одним из свойств такой христианизации, да, воцерковления человеческого сознания является особое отношение к смерти, христианское отношение к смерти. Вне всякого сомнения, как к чему-то очень серьезному и важному. Для расцерковленного сознания, светского, секулярного сознания, переживание смерти, как правило, не буду обобщать, но, как правило, трагично и невыносимо, потому что перспектива жизни там, она, в общем-то, непонятна. От этого люди часто защищаются всякими там уловками, типа «я не боюсь, я об этом не думаю». Главное, безболезненно, а так, в принципе, ничего страшного. Свет погаснет, и все, ты ничего не чувствуешь. То есть человек пытается себе вот вколоть такую своеобразную анестезию. Но, тем не менее, вот какой-то революции в отношении к смерти вот в массовом сознании не происходит. А часть его и не будем обольщаться, и не происходило. И вот в тот период, когда церковь и христианство занимало более сильные позиции в русском обществе, здесь есть над чем задуматься. И когда сейчас вот мы сталкиваемся со смертью знакомых, близких людей, хотя, конечно, я так скажу, что не в полной мере я имею моральное право сейчас об этом рассуждать и кого-то поучать, потому что пока вот с такой трагедией я не столкнулся сам лично. И прошу, скажем так, заранее прощения у тех людей, с которыми мое, может быть, достаточно спокойное рассуждение на эту тему сейчас, оно не войдет в резонанс, если человек переживает это вследствие каких-то личных обстоятельств более остро, да, и с большей глубиной. Но вне всякого сомнения, и здесь уже мы переходим вот к самому отрывку, вне всякого сомнения, воскрешение сына Наинской вдовы имело только один смысл. Просто чтобы эта женщина почувствовала любовь Божию в трудный период. Вдова – это значит та, которая потеряла мужа. То есть априори, вот исходя из структуры древнего общества, она нищая, она бедная. У нее нет кормильца. И она теряет еще и сына. Вполне возможно, что третья смерть, наверное, была бы ее. Либо от душевных терзаний, либо от трагедии, что она теряет в своей жизни одного человека за другим. Поэтому здесь именно мы должны понимать какие-то действия, тонкие механизмы, и Господь хотел, чтобы она почувствовала божественную любовь, что не все в этой жизни так плохо и ужасно. Почему я сказал, что здесь нужно акцент делать именно на любви Христа? Потому что ведь воскрешенные Христом, они же потом все равно умерли. И Лазарь воскрешенный умер, и сын Наинской вдовы умер, но, надеемся, сначала похоронив свою мать, да? И поэтому чудо воскрешения конкретного человека вот сейчас в нашей жизни ничего не изменит. А более того, в таком случае теряется вообще вся острота, ожиданная нами второго пришествия Христова. Вот то воскресение, которое будет связано со вторым пришествием, да, вот после этого воскресения человек уже не умрет никогда. А какое бы чудо ни произошло сейчас, но все равно будет иметь только временный, ограниченный характер.
Все так, отец Андрей, и, в общем, в теории все понятно, но как же быть с нашей вот этой человеческой болью, когда уходят близкие? Я знаю людей, которые через это проходят, но это глубоко верующие люди, доверяя Богу и не теряя вот этого доверия, а для кого-то последняя ниточка, связывающая с Богом, может разорваться. Ну как же так? Мы так его любили, а Бог его забрал. Где же тогда вот эта самая Божья любовь? И как здесь быть? Ни о какой перспективе вечности в этот момент думать просто человеку даже, ну, не то что не хочется, но зачастую и невозможно.
Я думаю, что мы вряд ли с этим что-то можем поделать, потому что даже такой вот удивительный человек, который, казалось бы, многое нам мог сказать о христианстве, хотя он не был православным христианином, я имею в виду сейчас Клайва Льюиса. Вы можете почитать его размышления, связанные со смертью его жены, когда в нем, в общем-то, в человеке, искренне верующем, простуют черты такого явного, ну, отчаяния богоборчества. И даже не сколько это связано со смертью, сколько с теми страданиями, которые он видел. Поэтому думать, что сейчас вот мы рассуждениями, а тем более священника, который не проходил через нечто подобное, да, кого-то успокоим, наверное, было бы, ну, наивно это ожидать, мне кажется, сейчас, на данный момент, что переживание смерти оправдано в том случае, если человек это выведет на какое-то более глубокое осознание жизни. Ведь отчаяться в этом состоянии или нет, это же выбирает сам человек. Почему кто-то, переживая смерть ближних, хочет сделать так, чтобы другим стало легче пережить эту смерть или вообще стало кому-то легче жить? Кто-то замыкается в горе на самом себе и, в общем-то, доходит до крайней степени отчаяния. От чего это зависит? Поэтому, наверное, мне бы хотелось, чтобы, если уж давать какой-то конкретный совет, может, давать совет в том ключе, чтобы Господь дал человеку возможность правильно пережить это, не впасть ни в отчаяние, ни в богоборчество, ни во что-то еще более худшее.
А как к Богу обратиться за помощью, чтобы он услышал? И чтобы человек, в свою очередь, тоже услышал ответ?
Слышит – это неизменяемая категория. То есть такого не может быть, чтобы Бог не слышал. И вот, кстати, в этой ситуации, возможно, даже, условно говоря, богоборческая молитва. То есть когда вы говорите Богу то, что вы думаете. Если вы обижены на Бога за смерть близкого, говорите Богу об этом, только не закрывайтесь от Него. Он найдет, как вас утешить и что вам сказать. Не надо ломать себя об колено и придумывать какие-то приличные слова, когда в душе у вас бушует что-то другое. Вот вспомните Иова, который высказал Богу все, что было у него на душе, в том числе и свои смущения, свои сомнения и свой гнев. Господь его утешил.
Хороший пример. Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо. До свидания. Всего доброго.
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рисоположения в Леонове, был с нами на связи и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».